Работает православный радиоканал «Воскресенье». Уважаемые слушатели, продолжается наш эфир. Сегодня рубрика «Гость в студии», и я вам представляю вновь исполнительного директора Центра защиты материнства «Колыбель» при отделе социального служения Екатеринбургской епархии Бориса Харченко. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте, дорогие отцы, братья и сестры.
Ну что же, сегодняшнюю нашу встречу, сегодняшнюю беседу мы с вами посвятим рождественским чтениям, проходящим в Москве с 27 по 29 января. Это получается 2-3 дня они проходили, да, этого года. Вот что бы вы хотели выделить, может быть, в сегодняшних рождественских чтениях, на что вы сами особо обратили внимание, что вам понравилось, а что, может быть, наоборот, вас как-то оттолкнуло, что-то, может быть, как-то задело, затронуло в каком-то таком, может быть, негативном отношении.
Первое, что хотелось отметить, очень важно, то, что чтения рождественские за последние годы, конечно, стали быть более общественным и особенным событием в жизни страны, чем раньше. Если раньше, там лет 5, там, может быть, 7-8 назад, это было больше все-таки такое закрытое церковное мероприятие. Хоть оно и было, так сказать, общественно-государственным, церковным таким, но все равно пресса почти не отражала то, что там происходило. И все равно там чувствовался еще какой-то более такой закрытый церковный дух. То за последние годы, конечно, и вот в этом году, конечно, стало понятно, что уже все это на виду. То есть сколько прессы, сколько приходит государственных чиновников. То, что стало меня больше всего удивлять, что министры или замминистры, или представители министерств, федеральных наших министерств, нашего государства, используют риторику православного человека, даже может показаться со стороны, что это такие, ну, глубоко воцерковленные люди, может быть, используют риторику. Хотя, конечно же, я не знаю, сказать, может, действительно так оно и происходит. То есть, может, действительно люди, государственные мужи, изучают и веру, и Евангелие, и Священное Писание. Может быть, они даже еще, ну, не воцерковились, но, может, проявляют интерес, поскольку за последние годы, наверное, в результате всеобщего просвещения, ну, в том числе и им стало понятно, что православие – это не просто какая-то культура, которая так вот случайно оказалась в нашей истории, а что это фактически главный, как у нас говорит президент, скрепы, да, то есть это главная составляющая, основа всего того, что составляет понятие русской цивилизации. И без этого все это просто существование России невозможно.
То есть как министры и чиновники это понимают?
Ну, видно, что они это понимают. Мы, конечно же, не знаем, какие действия это в них производит, непосредственно в их работе решения. Это, наверное, знает только Господь Бог. Но вот внешне такое впечатление, что они все-таки нашу веру изучают. Как уж они изучают, там, каким образом, мы не знаем, но то, что они такие слова употребляют, там, когда слушаешь их выступление, и понимают роль там, и Сергия Радонежского, да, в истории, там, и других наших святых, это, ну, очевидно, что вот они это изучают. И эти чтения особенным образом были выделены и посвящены, конечно же, событию, 700-летию рождения Сергия Радонежского, патриарх это отметил. И что это событие, оно очень важно для нашей страны. И именно его, вокруг него, так сказать, вот все пленарное заседание 27 числа, оно и проходило. Второе, что хотелось отметить, конечно же, всегда у таких событий, у таких мероприятий, все православных таких, всегда, конечно же, есть, мне кажется, более даже главный момент. Он всегда остается как бы, ну, за кадром, как-то в тени. Когда съезжаются верующие люди для решения каких-то вопросов, это всегда радость. Потому что даже, может, смысл не в том, что вот собрались что-то решить, а вот просто люди собираются соборно, помолились, и впечатление от этой соборности, то, что столько людей съехалось, что в Духе Святом что-то пытаются решить, что-то сказать, что-то выразить, общество в том числе, это, конечно же, передается каждому человеку, который, так сказать, присутствует. одно дело, когда люди собрались, допустим, там в ресторан, да, много человек, и другое дело, когда люди собрались вот вместе помолиться и вот решать насущные беды для нашей страны, для нашей церкви. Вот, поэтому вот этот элемент соборности, который проявляется на таких мероприятиях, особенно таких крупных, как рождественские чтения, конечно, это очень сильно, всегда очень радостно и влияет, я думаю, на каждого человека, в том числе и на чиновников светских, которые также присутствуют на таких мероприятиях. Это всегда там, допустим, на первом, на втором этаже, там, в Кремлевском зале можно там подойти к любому епископу, митрополиту, какому-то известному политику, такого же нигде такого, ну, вряд ли где-то можно попасть еще православному человеку на такой мероприятие, где можно спокойно подойти, вот, там, к митрополитам, епископам, да, вот так быстренько, так сказать, политикам.
Да. Кстати, Борис, вы так говорите, что это в вашей жизни не первые рождественские чтения, я так понимаю.
Да, это не первые. Это не первые рождественские чтения.
Вам есть чем сравнить.
Да, да, есть чем сравнить. Ну, конечно, есть и то, что не очень, может быть, понравилось, то, что как-то, может быть, это просто дух времени такой в нашей стране, что так быстренько, да, так сказать, все, что пленарное заседание идет всего, так сказать, несколько часов, вот, хотя интерес достаточно большой, то есть, например, сказали, что билетов выдано больше, чем, и я, по крайней мере, такого количества людей раньше вообще не видел на чтениях. То есть люди стоят во всех проходах, во всех коридорах, там протискиваются сзади, естественно, что все места заняты и так далее. То есть вот раньше все-таки, то есть все-таки интерес этот растет, в том числе и светские корреспонденты там присутствуют, то есть и светская пресса интересуется, а что там говорят, а что там скажут. То есть все равно авторитет этого мероприятия, он очень сильно вырос. Даже те, кто раньше совсем не считался с этим, они уже, а что там скажут, а кто там выступит. Вот, а какие решения будут там. Патриарх, конечно же, отметил насущные беды нашей страны, в том числе отметил нашу беду, угрожающее количество разводов и абортов, где-то убийств в нашей стране, с которым нужно, так сказать, в срочном порядке с этим что-то делать. Очень важна информация, которая прозвучала, которую, кстати, услышать во внешнем информационном поле нашей страны можно очень редко, и найти об этом информацию лишь если сам ее ищешь. Это выступал патриарх Антиохийский, и он сказал, что за позапрошлый год, кажется, в африканских странах и странах Ближнего Востока было убито за веру порядка 100 тысяч христиан, за прошедший год порядка 70 тысяч. То есть вот, в принципе, ведь это же очень удивительно, хотя об этом как-то, то есть не то, что даже там о защите их, да, там, можно там ведь ООН поднять, да, там какие-то международные организации, силы и так далее. У нас ведь там есть международные там организации, там переживают там за перенаселение страны переживают, или переживают там за каких-то животных, за уссурийских тигров, да, а тут 70 тысяч людей убиты просто за веру, в нашем понимании, и просто за позицию, как бы, для светского мира, что они думают не так, как думают другие. И ведь это получается нечто, то, что было, может быть, в Римской империи в первые, так сказать, да, в первые века. Ведь количество-то людей, оно очень сопоставимо. А мы ведь ничего не знаем об этих людях, как они погибали, да, как они, это какое огромное количество там, может быть, житий святых может появиться в результате, так сказать, исследования, да? То есть это огромная тема, которую можно изучать, и ее нужно показывать миру, что вот есть люди, которые в наше время за идею, да, которая может непонятно большому количеству людей, вот они отдают жизнь. И что ими двигает, этими людьми, что они, не отступаясь от своего, от своей позиции, предают себя на смерть. Как мы видели по Сирии, да, и по другим местам, где, так сказать, ваххабизм, к сожалению, завоевывает позиции, что эти мучения для христиан очень жестокие, они практически не отличаются от мучений христиан первых нескольких веков. Я видел просто фотографии замученных христиан, это просто кошмар, что с ними там вытворяли. перед смертью.
Нам это, в общем-то, и не показывает.
Да, мир. Нам особо не показывает.
Потому что,
да.
Даже если просто так вот посмотреть какое-то, те же самые новостейные какие-то передачи, и, в общем-то, об этом мало что известно. Это мы вот можем там посмотреть угу. где-то еще в интернете, почитать какие-то новости свои, ту же самую православную газету какие-то, тоже те же самые новости. Угу. У нас какое-то представление есть. А вообще миру как-то это неинтересно, эта проблема.
Ну, да, то есть нам искусственно навязывают, что вот проблемы меньшинств, так называемых, сексуальных, они являются проблемой глобальной и очень важной, а вот то, что там убивают каких-то людей за какую-то идею, это как бы вроде как не важно. Хотя они никаких прав не требуют, эти люди, которые умирают за Христа, да, то есть они просто исповедуют и принимают смерть. Далее. Конечно же, на рождественских чтениях ну, таким центральным моментом являются, собственно, секции, да, угу. на которых уже обсуждают, докладывают и вырабатывают какие-то общие позиции по наиболее важным и насущным болевым точкам, которые существуют как уже на протяжении многих лет в нашем обществе, так и на протяжении, может быть, каких-то новых таких новых тревог, новых проблем в нашей стране, в нашем обществе, в мире. Я непосредственно присутствовал на секциях, связанных с семьей, семейной политикой, ситуацией в семье. Надо бы сразу отметить, что в прошлом году был создан новый состав патриаршей комиссии по семье, который возглавил протоиерей, всем известный протоиерей Дмитрий Смирнов. И новый состав комиссии, ну, отвечая вызовам патриарха и вообще, так сказать, народа и церковного, общественного, что ну, нужны какие-то уже программные действия по семейному воспитанию и решению семейных проблем в нашем обществе. Потому что даже церковное сообщество, которое в большинстве своем вышло из советского воспитания, да, советского периода, к большому сожалению, впитало очень много разрушительных установок о семье, которые впитались в том числе и в наше церковное сообщество. И если человек ходит, исповедуется, причащается, это не 100%, что у него есть правильное понимание, как воспитывать своих детей и как свою семью сохранять. В том числе, даже если ну, в семье есть там, муж или жена невосерковленный. То есть вопросов на самом деле очень много. У нас ведь вообще в советское время как было, что создание семьи для молодежи считалось нечто прикладным и обыденным. То есть считалось, что этому не нужно как бы вот как-то глобально готовить и учить, потому что это как бы само собой разумеющееся. Дети растут в семье, вот папа, мама, вот они, муж и жена, вот я их копирую, я как бы так же вот создам. Но за время, вот за последние там 30 лет, такое количество вражеских идей ворвалось в вопросы подготовки вообще к браку, или наоборот полное отсутствие информации о том, как стать будущей мамой, будущей папой, мужем, женой, оно привело к тому, что мы сегодня имеем ну, настолько ужасную ситуацию с вопросами воспитания молодежи для создания семьи, что задумаешься, а существует ли вообще какая-либо проблема больше, чем это в нашей стране сегодня. Вот если актуально об этом рассуждать, не так, как вот у нас там в новостях там наводнение, там, значит, сбила машина, там поезд переехал, там кто-то, какая-то звезда что-то сказала, там суррогатное материнство и так далее. А вот если актуально посмотреть, то вот если в нашей стране такое количество разводов, а эта цифра уже на протяжении 10 лет колеблется где-то в районе, там, вокруг 70-80%, то вот я, когда людям говорю, я считаю, что это ну, самая актуальная беда, потому что если мы ее не решим, ну, в том числе и за ней последующую беду вот, греха, да, где-то убийство внутриутробно, то решение всех остальных проблем, оно как бы, имеет ли оно смысл? Вот, потому что защищать родину, которая находится, кстати, в опасности, это любой военный вам специалист подтвердит. То есть могут ли общества, в котором такое количество разводов и вообще такие ложные установки о семье, что там пробный брак, считается браком, да, так сказать, ну, вот эти все, все эти моменты.
Я хочу сказать, что когда смотришь вот такие картины иногда по телевидению, ну, если там что-то попадается, ну, вот такие вот, знаете, простые фильмы, не какие-то фильмы, которые завоевали призы на фестивалях каких-то международных, а вот такие рядовые картины, которые показывают наше российское телевидение. То есть это вот тема ювенальной юстиции сейчас прослеживается. Прослеживаются отношения, вот я там живу в таком-то браке, у мамы там есть там еще какой-то мужчина, предположим, а у папы, то есть вот эти вот отношения совершенно непонятные, то, что видит ребенок в семье, да, вот есть там любовник, предположим, я просто не хочу сейчас говорить просто всех этих вещей, но определенные темы прослеживаются. Все равно я хочу сказать о том, что вот это вот какое-то нормальное, здоровое человеческое начало, то есть вот она семья, она все-таки побеждает. Вот не те отношения, которые вот отвратительные, но слава богу, что еще режиссеры ставят такие фильмы. Пусть они простые, простенькие, можно так сказать, без всяких там каких-то вот таких вот усложнений, сценариев, но народ это чувствует. Понимаете, и это очень, очень как бы важно, что все равно побеждает в конечном итоге семья. Семья, ребенок берет свое. Вот это очень важно.
Да, я хотел отметить, что вообще за последний год, вот наблюдая фильмы по российскому телеканалу, которые появляются вот в субботу вечером и в воскресенье вечером, видно, что, знаете, это некая попытка режиссеров создать аналог, может быть, тех забытых старых советских фильмов, которые мы когда-то все любили и любим, и смотрим. Это, видимо, попытка, потому что, ну, чтобы убрать оттуда максимально все какие-то злые темы, да, которые мучают, и именно сделать такой некий хэппи-энд в таком понимании в русском, да, чтобы там, сказать,
счастливый конец должен быть.
Именно счастливый в понимании, ну вот благополучие семейное такое понимание. Это, конечно, да, очень порадовало.
Вы тоже
что,
это заметили, да?
Да, да, мне это очень тоже порадовало, что таких фильмов уже много отснято. Пусть они действительно не обладают какими-то там дорогими съемками, сценарием, все очень просто поставлено, но
очень просто.
Видно, что да.
Как
что,
будто один режиссер вообще снимал, вот он вот работает и работает и работает из года в год, потому что они очень все похожи.
Да,
все темы, они просто как бы переплетаются.
Переплетаются, да.
Из одного фильма переходят в другой.
Продолжая тему российских чтений и вот тему семьи, была секция, называлась «Позитивное осмысление семейных ценностей». На ней, кстати, выступал наш теперь уже бывший клирик нашей епархии, отец Дмитрий Моисеев, опять же, с таким актуальным вопросом, как учебный образовательный курс «Нравственная основа семейной жизни». И вот он очень правильно отметил, как и всегда, что современная семья, социум ее вот таков уж, да, что можно таким как бы пафосом обозначить, что муж ушел за мамонтом и неизвестно, когда вернется.
Кстати, вот очень хорошая тема для следующих передач. Социум современной семьи. Чем сегодня живет современная семья? Вот как я говорю, чем она дышит сегодня?
Да, ну, основной момент, который замечают все, это то, что члены семьи утром, ну, встречаются после сна, так сказать, ну, за столом, допустим, да, или там в каком-то еще бытовых ситуациях. Потом все расходятся по объектам. Мама работа, папа работа, да, дети в садик или в школу. А вечером все встречаются, так сказать, вот, опять же, чтобы провести вечернее время. И, в принципе, люди все это понимают, что, ну, это неправильно. Чувствуют, что это неправильно, что вот все мы разбегаемся по объектам, вечером встречаемся. Но мы понимаем, что та система социальных отношений, которая сложилась в нашей стране вот за эти 100 лет. Но чтобы изменить эту ситуацию, нужно в корне вообще все менять. То есть надо менять социальную, экономическую политику, да, промышленную политику. Надо сделать так, чтобы, ну, чтобы мужчина, муж, жена, дети были вместе даже в течение дня. Понятно, что это очень трудная задача, но в принципе во многом она достижимая. Если поставить такую цель программную, да, ее решать, в принципе, можно очень много создать для того, чтобы, ну, опять тоже крестьянство, оно стало опять повсеместным. и стало не просто местом, где выживают люди и сажают там картошку, чтобы покушать, а чтобы это стало престижной профессией, как это было до революции. Даже западные специалисты, да, которые, так сказать, не являются нашими друзьями во многих вопросах, они заявляют, что у вас столько земли, что ваша страна обречена кормить весь мир, а вы занимаетесь выкачкой ресурсов, так сказать, вместо того, чтобы... Вот,
вот заниматься том, что, своими да, проблемами да, просто, да. Самими собой.
Да.
То есть, все ресурс, заглядываем на Запад.
Да, да. То есть вообще ресурс для изменения наших бед, проблем очень большой в нашей стране. Но, к сожалению, вот какой-то... Очень много тормозится в стране, очень много. Вроде бы и много хороших заявлений и всего. Но вот отец Дмитрий это отметил. Еще он отметил то, что уже тот курс учебный, который апробировался в разных регионах, конечно, имеет очень положительный эффект, особенно в том ключе, что ученики, ученицы, прослушав информацию о том, как готовиться к браку, что такое вообще семья, что такое вообще мужчина, женщина, в настоящем смысле слова, а не тот, который навязывает, что наконец-то с нами, с учениками стали говорить о жизни, а не без конца только, так сказать, вот, о науках, которые позволяют создать там свой бизнес по выходу из школы или из института. Вот, то есть о жизни, о том, что действительно будет волновать в первую очередь, так сказать, независимо от того, получит человек высшее образование или не получит. От семейных вопросов он никуда не уйдет. Вот. Также было интересное выступление Алексея Комова, это тоже член Патриаршей комиссии, хоть состав Патриаршей комиссии по семье. Такой интересный доклад про антисемейное лобби в мире и о его проявлениях, так сказать, вот в мировой элите. Доклад состоял, в общем-то, немножко такой, может показаться необычным для православной аудитории. Он заключался в том, что показаны фотографии различных символов, знаков, каких-то монументов, памятников в разных концах света, где где как бы элитами зафиксирована антихристианская такая апокалиптическая сущность новой мировой власти, которая сейчас в мире власть уже везде захватила. Ну, не везде, но, скажем, во многих местах. То есть там и где-то в Италии есть целый идол стоит, Молох, вот этому идолу, которому приносили жертву. В общем, язычество и вот сатанизм, он, оказывается, уже вот зафиксирован в многих странах мира. Там и США, и Великобритания, и в Европе. Вот везде очень много есть чего интересного, так сказать, увидеть. Что, допустим, даже, например, взять там штат Денвер, столица штата Колорадо, например, в США, да, там есть такой памятник коню, о котором написано в Апокалипсисе, например, да, там, или там есть аэродром взлетно-посадочной полосы, которого расположено в виде фашистской свастики, например. И вообще идеи фашизма и нацизма, кстати, они очень широко применяются вот в, такой вот, ну, в таких вот символах и знаках. Понятно, что православные люди к этому относятся, ну, с не очень большим серьезным, да, потому что это ведь они в эти символы вкладывают, мы-то вкладываем понятие в силу крестного знамени и Господа нашего, и все, что связано с нашей верой. Нам все эти символы, они, по идее, нам безразличны.
Но это просто... Для чего это нужно было показать? Я вот сейчас думаю об этом, вот этому выступающему. Вот, что он вообще, какую цель преследовал?
Он хотел показать, что вот эта антисемейная информационная политика мировая, которая идет, да, пропаганды различных извращений, да, вообще разврата и так далее, что за ней стоят вот эти определенные силы, которые обладают большими финансовыми средствами в мире, и это люди, которые считают, что они, в общем-то, уже на передовой по захвату вообще всей мировой власти вот в этих своих мировоззрениях. И вот эти монументы, где вот эти вот и знаки, которые они разместили в различных камнях, там и та же самая статуя свободы и так далее, как бы, это как бы они признают, что вот как бы уже ихнее все, так сказать, что вот они наступают. И Россия это всего лишь последний этап этой войны, который необходимо взять или который они якобы уже берут. То есть вот и этот человек, который выступал, он хотел священству показать, собственно, обзор вот того, что происходит, потому что он как бы объездил весь мир, да, и вот он как бы делился таким опытом.
Вот. Спасибо.
Для информации, да.
Ему за это.
Да. Вот. Конечно, там были выступления священников вообще об опыте, ну, борьбы за жизнь, как работает епархиальный центр, в том числе защиты материнства, сколько всего делается, и акции, и работа с врачами, и с молодежью. Это было зафиксировано. Вот. Ну, конечно, особо можно выделить выступление самого отца Дмитрия о том, что...
Отца Дмитрия Смирнова. Дмитрия
Смирнова, простите, да.
О том, это что... же мы не об отце Дмитрии Моисееве говорим.
Простите. О том, что ну, семья большая беда в стране, в том числе и с причиной, по которым женщины, да, приходится или вынуждены, или хотят прекращать жизнь своих детей внутриутробных. Вот, приведу пример просто простой, да, как вот, например, быть священством, и как на это надо обращать внимание. Подходит к нему девушка, да, там к отцу Дмитрию Смирнову и говорит, что вот, батюшка, я забеременела случайно, и вот что мне делать? Мне этот ребенок не нужен. Да, и вот батюшка, беря над ней полную опеку, что мы тебе все поможем, да, мы тебе там все вещи дадим, колясочки дадим. Если тебе нужен приют, мы тебе место найдем, где пожить, так сказать. Если надо еду, мы тебе найдем. Вот, если твой мужчина и ты, допустим, все-таки не захотите, допустим, там, создавать уже семью и этого ребенка воспитывать, давай я у тебя возьму этого ребенка, даже без документов. Захочешь ли у меня, ты заберешь его. Мы его устроим в хорошую семью. Ну, то есть, полная опека такая над женщиной. Хотя, казалось бы, только слова, пока человек говорит, он еще ничего не сделал для этой женщины, он только говорит ей слова. Они уже создают
терапевтический нее, такой прием.
Да, она просто понимает,
фон
что,
такой
что достаточно забот о человеке, и человек уже, женщина уже меняет свое решение, только потому что есть кто-то, кто любит ее ребенка, хотя этот человек к ней не имеет никакого отношения, и ее в том числе. Ну, как обычно, в общем-то, это стандартно для нас вещи, понимаешь, что любовь, она может вообще творить чудеса, да? В том числе любовь священнослужителя, вот конкретной ситуации прихожанки, она вот, вот так вот разрешает проблему, что она рожает ребенка, и потом, оказывается, и мужчина этот одумывается, возвращается, потому что мужчины после рождения ребенка, которого якобы хотели абортировать, оно потом тоже меняется, потому что ребенок живой, он действует совсем по-другому. Даже если он его не видел, вот он знает, что он там есть, он может совсем неожиданно повлиять на мужчину. Вот, поэтому это очень важный такой момент. А если женщина сделает аборт, потом будет сам и говорить, ну вот ты сама сделала, ты сама виновата. А если она, несмотря на его решение, родит, то потом бывает очень часто совсем по-другому ситуация, очень положительно разрешается.
Уважаемые слушатели, вы послушали сегодня первую часть нашей беседы с исполнительным директором Центра защиты материнства «Колыбель» при отделе социального служения Екатеринбургской епархии Борисом Харченко, которую мы назвали «По итогам рождественских чтений», проходивших в Москве с 27 по 29 января этого года. Продолжение разговора состоится в пятницу, 14 февраля.